Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в нашем эфире программа «Четверо Евангелия». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с игуменом Вознесенской Давидовой пустыни Сергием Куксовым.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события Четверо Евангелия. Сегодня в программе «Четверо Евангелия» я попросил отца Георгия Климова разъяснить события, которые происходят вот сейчас, в те дни, когда мы празднуем Рождество. Мы вспоминаем, с радостью большой вспоминаем, каждый моментик из этой замечательной истории Рождества Господа в мир, прихода Господа в мир. И, конечно же, история таинственная, удивительная и не вполне точно истолкованное, даже могу сказать, наверное, так вы поправите, связано с волхвами. Что такие волхвы? Маги ли это? Астрологи ли? Астрономы? Ученые ли? Или кто эти люди? Спиритуалисты какие-то странные? Почему с Востока? Какие-то странные, западные традиции вообще приписывают там какие-то специальные имена. В нашей традиции православной это не свойственно. Что это на самом деле? Если позволите, я прочту стихи, которые с этим связаны. История волхвов с Востока. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним... И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ним, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевшие же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот что ни стих, то загадка, то тайна, и, честно говоря, почти что такая волшебная сказка. Вот эти волхвы. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с Востока. Почему с Востока?
Ну, во-первых, вот тот термин, который использует греческий текст, «магос», «маги», слово персидского происхождения, конечно, оно указывает на то, что это люди были жреческого сословия. Вообще, маги – это очень образованные люди на Востоке, которые очень часто были советниками царей, иногда сами ими становились, вот в силу тех обширных знаний, которыми они обладали. То есть это были знания и математика того времени, они прекрасно владели, и астрономия, и астрология, и медицинское искусство. Ну, в общем, весь спектр вот тех наук на то время, которые существовал, они им владели. Так вот, в данном случае с Востока приходят. Но здесь просто свидетельство констатирует нам о том, что они пришли с Востока по отношению к Иудее и земле. И древнейшее предание как раз в лице святителя Иоанна Златоуста, например, говорит нам о Персии или Месопотамии. Вообще, конечно, следует заметить, что вот то время, о котором сейчас мы говорим, пришествие в мир нашего Господа Иисуса Христа, это время, когда как будто в воздухе во всей вселенной были разлиты вот эти всеобщие ожидания Мессии. Это происходило отчасти, конечно, благодаря тому, что к тому времени иудеи были рассеяны по всей вселенной, ну, по греко-римской империи, поскольку они были достаточно ревностны в деле проповеди своей веры, ну и тех мессианских ожиданий, которые они имели, то как раз вот они, где бы ни оказывались, везде распространяли веру о Боге едином и истинном, и, конечно, о Мессии, который должен прийти. И интересно, что вот по свидетельству даже светских историков, ну, историков, так их сейчас назовем в этом контексте того времени, там Вергилий, Тацит, Светоний, мы находим свидетельство, что люди жили ожиданием того, что вот-вот скоро должен прийти какой-то новый могущественный царь, который вернет на землю счастливейший золотой век. Вот так вот, трансформируя мессианские ожидания, люди имели то, что должно случиться. Но мы можем полагать, что, конечно, волхвы все-таки имели какие-то более конкретные знания о том, что время исполнения пророчества Мессии, то, что он должен прийти, пришло и исполнилось. А откуда они могли это иметь? И вот здесь высказывают исследователи очень, как мне кажется, такое логически верное предположение. Вот когда мы читаем книгу пророка Даниила, то там говорится во второй главе о том, что после того, как пророк Даниил, находясь в плену вавилонском, истолковал правителю сны, и это истолкование оказалось правильным, царь поставил пророка Даниила главою над землёю вавилонскую и над всеми, говорит Писание, жрецами вавилонскими. И предположение такое, не были ли вот волхвы, которые пришли в Иерусалим, потомками далекими тех вот мудрецов, которые были и служили при пророке Данииле. Вот эпоха древности – это эпоха устного слова. Предания умели хранить. Мы можем вполне допустить, что пророк Даниил свои пророчества о Мессии, а в 9 главе это самое, считается, точное пророчество о времени прихода в мир Мессии, он мог очень подробно истолковать своим подчиненным. И предание, хранясь, дошло до того времени, когда пришло время Христу в мир прийти. Они поняли, что исполнилось. Здесь же, еще говоря о звезде, мы можем говорить о том, что действительно у языческого мира было пророчество о звезде от Иакова, хоть оно и было высказано устами лжепророка Валаама, но это пророчество вложил в него Бог, как мы понимаем из текстов Священного Писания, из книги чисел, именно о звезде от Иакова, которые они тоже могли по-особому знать и видели, что вот совпало исполнение одного, второго, третьего пророчества.
Мы, собственно, знаем, что вот эта устная традиция, да, запоминать тексты, гигантские совершенно тексты. Верно. Мы можем привести пример Илиаду, Гомера или Одиссея, которую пели-то наизусть, это громадные тексты.
Совершенно верно, нет.
Неискаженно передавать.
Конечно, почему? Нам не состязаться с древними, вот в их способностях именно знать, помнить наизусть. Это верно. Это эпоха устного слова. И вот в этом смысле мы полагаем, что это мудрецы, которые увидели, что предание пророчества исполнилось, и пошли для того, чтобы поклониться туда, где должен был Мессия родиться. Здесь я, конечно, не хочу, чтобы меня кто-то заподозрил в каком-то пристрастии к астрологии или еще к чему-то, но как ни странно, да и в Тропаре ведь мы празднику Рождества поем, что волхвы со звездою путешествуют, а потом еще и читаем, что они звездою поучаются относительно того, как и где Мессия рождается. Так вот, в древнем мире звездное небо, оно было поделено между народами, ну, условно выражаясь, там, допустим, у греческих жрецов, у персидских жрецов. Вот, каждый народ имел свое созвездие, И у иудеев это было созвездие рыбы, как говорят. И вот как раз по всей вероятности в этом созвездии появляется новая звезда, которая, ну, как бы однозначно указывает на то, что Христос должен родиться именно в Иудее. Есть такая точка зрения. Вот, но еще вот один интересный момент, о котором, ну, может быть, здесь тоже будет уместно сказать. Вот когда волхвы приходят в Иерусалим, то они спрашивают, где рождается царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке. А услышав это, Ирод переспрашивает, смотрите, не где царь рождается, а где Христос рождается. То есть для Ирода однозначно рождение вот этого нового царя, это есть указание на то, что в мир должен прийти Христос.
Но, простите, да. И сами же волхвы говорят, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
Да.
То есть это же удивительно.
Конечно.
Они не просто шли увидеть некое явление, да, астрономическое, там, а шли на какое-то удивительное духовное событие, содержание которого им было, конечно, неизвестно.
Было неизвестно, да, верно, было неизвестно, но они настолько доверяли всему тому, что вот должно произойти, что, посмотрите, когда они приходят, ну, мы понимаем, где могли находиться в Вифлееме Дева Мария с Иосифом, ну, находят дом, который показывает звезда, ну, понятно, что это убогая обстановка. Конечно, это не пещера та, где рождается Бога-младенец, это уже какое-то другое жилище, но ведь все равно это все убого, это хижина какая-то. Их это не смущает, представляете? Вот они идут поклониться царю, но где должен родиться наследник царский? Конечно, в царских чертогах, в Порфирии и в Виссане ходить. Нет, не смущается. Вот удивительно ведь тоже их принятие тех пророчеств и преданий, которые они содержали. А Ирод собирает всех первосвященников и книжников, как говорится, то есть, по всей вероятности, речь идет о Синедрионе, который в то время существовал, иудейский, и ему отвечают, что это должно произойти в Вифлееме. Вот дальше приводится пророчество Михея о том, что Мессия приходит из Вифлеема, городка, в общем-то, небольшого, но который знаменателен чем? Тем, что это город великого царя. Ну, в данном случае царя Давида, конечно, по историческому контексту, но, в принципе, речь идет, конечно, о Христе. И Ирод призывает волхвов и выведывает у них тайно время появления звезды. По всей вероятности, сроки ему точно называют, когда эта звезда появилась, сколько времени назад.
Но это же ясно совершенно, если волхвы, если они математики, если они вычисляли.
Нет,
и шли как ученые.
Это ясно из другого будет момента. Это будет ясно вот из какого момента. Мы до него сегодня вряд ли дойдем. Ирод отдаст приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Вот, 2 года назад появилась звезда. Могли ли они столько времени идти, мы не знаем. Вряд ли, говорят исследователи, потому что от Месопотамии, ну, там даже со всеми самыми там трудностями, это все равно месяц ходьбы, не больше. Но все равно, 2 года назад появляется звезда, по всей вероятности. С чем связана такая затяжка во времени, задержка, или сказать сложно. Ну вот, Писание есть Писание. Но, с другой стороны, и мы можем обратить внимание вот на что. Когда они входят в Иерусалим, то он весь встревожился вместе
вот
с царем Иродом
Великим. Я хотел вас спросить, потому что, во-первых, они спросили, где родившийся царь иудейский.
Да.
Они спрашивают. И тут, услышав это, Ирод, царь, встревожился. Ну, это понятно ему. Конкурент какой-то непонятный царь. Я есть царь, здесь реально здесь присутствующий. Вдруг где и родился царь, которого я вдруг не знаю. Что это такое? И весь Иерусалим с ним. Ирод-то понятно. А Иерусалим? Вот
книжники, а Иерусалим ли не? Ну, речь не идет даже о книжниках, речь идет вообще о всех тех, кто жил в Иерусалиме. Он весь встревожился, почему? Потому что они знали, насколько Ирод ревностно отслеживает любую попытку, кто бы покусился занять вместо него престол. Ирод ведь был здесь очень человек страшный. Он не жалел и не щадил никого, даже собственных детей. И даже свою любимую жену Мариамну, которая была последней от крови маковейской, то есть крови Иудиной, он ее умерщвляет. То есть, лишь бы вот никто не занял его престол. И все, конечно, понимают, что теперь от Ирода ждать можно что угодно. То есть это страх, можно сказать. С другой стороны, в предчувствии чего-то нового всегда человек встревоживается. Другой вопрос иногда ставят исследователи, а как весь Иерусалим заметил приход волхвов? И здесь мне хотелось бы отступить от нашего такого традиционного взгляда на то, как все это поклонение волхвов происходит. Обычно мы представляем, что это три человека, ну, царя или волхва, прискакавший там на лошадках, на осликах или на верблюдах, не знаем. Но как раз вот по реалиям того времени мы должны говорить о чем? О том, что волхвы или маги, если они еще и были какой-то царской крови, они, конечно, не могли путешествовать вот так скромно втроем на лошадках. Это должен был быть целый обоз людей. Об этом говорит, например, вот выдающийся наш библист и историк, хороший, протоиерей Александр Горский, 19 века исследователь. И он полагает, что до 100 человек мог быть весь этот обоз, сопровождавший, пусть этих трех волхвов, но сопровождавший.
Ну, тогда совершенно
понятно,
что не просто три каких-то путника пришли в гостиницу в Иерусалиме, и что-то кого-то спросили.
Представляете, где в золотые ворота Иерусалима вдруг входит толпа иноземцев, которые всем говорят о том, что они пришли поклониться новому царю. Ну, страшно действительно станет тем, кто живет в Иерусалиме, потому что это уже, ну, не шутка, конечно, не обман. 100 человек пришел, огромный обоз, которые вот ждут, не дождутся, как бы встретиться с царем. Ну и вот тогда, дальше мы читаем, когда им Ирод открывает, где находится царь в Вифлееме, он просит, конечно, их выведать место, чтобы пойти, вот уже начинается лицемерие страшное, пойти и поклониться, конечно, в мыслях у него уже созрел план умертвить младенца. Ну вот они выходят из Иерусалима и видят ту же звезду, которую видели на востоке. И надо сказать, вообще-то у древнейших толкователей вот точки зрения по поводу этой звезды расходятся. Три называются гипотезы. Причем вот здесь я не буду их перечислять, но это все именно святые толкователи. Для одних этой звездой является нечто подобное комете. Для других это действительно появление новой звезды, которая появилась на небе. Для третьих это невидимая ангельская сила, принявшая образ звезды. И на самом деле вот выбрать что-то конкретное из этих трех гипотез очень сложно. Все как бы по-своему правы. Поэтому здесь момент этот лучше снять каким образом? Боговоплощение – это величайшее чудо, исключительнейшее чудо в истории человечества. Мы понимаем просто, что этому чуду могли послужить более меньшие, но тоже чудеса, в том числе то, что мы говорим о звезде. А как уж там, чего и подробности, ну вот это уже мы принимаем веру, что это была звезда. Ну а прав, например, Златоуст, который говорит о том, что это невидимая сила, это ангел, потому что если это действительно какая-то звезда, как астрономическое что-то, какое-то явление, то как тогда она могла показать дом, где находится отрача? Сложно представить. Ну, то есть, вот здесь вопросы есть, и это нам всегда лишний раз напоминает о чем? О том, что докопаться до всего сложно. Ну, вы хорошо сказали, это действительно великая тайна. Апостол Павел, точнее, говорит, что пришествие в мир Бога во плоти – это есть великое благочестие тайна. И она есть и всегда будет для нас тайной. Поэтому мы здесь можем только приникать в ее сокровенность, но всю ее от и до объяснить никогда не сможем. И придя в этот дом, где находится Бог-младенец, мы вот видим здесь действительно уже текст нам очень четко говорит: «Падши поклонились ему и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Вот те термины греческие, которые употребляются в тексте, русский, как бы перевод славянский, он сглаживает этот момент. Но там употребляются именно термины, которые обозначают поклонение как Богу, младенцу. Именно как Богу. Ну, мы не можем здесь говорить, как кому они кланялись, но термины стоят именно вот как поклонение Богу было ими совершено. Приносят дары. Золото, ладан или ливан и смирну.
Ну, скажем, золото очевидно, да, понятно, драгоценность, да, реальная. Реально. А почему смирна, почему ладан?
Вот здесь, ну, вообще...
Ну, даже ладан можно понять, это все-таки такой драгоценный благовоний.
По реалиям того времени надо признать, что на Востоке для того, чтобы предстать царю, ну, или, иными словами, быть принятым царем, попасть к нему на прием, в обязательном порядке требовалось принести в дар царю золото, ладан или ливан и смирну. Вот это было три необходимых атрибута. И мы видим, что волхвы это делают. То есть уже с самими этими тремя дарами они свидетельствуют, что они поклоняются как царю. Но здесь уже у древнейших наших толкователей, по-моему, один из первых, это мученик Иустин, философ, они рассуждают по поводу символики этих даров и говорят о том, что золото принесено было действительно как царю. Это знак царского отличия, золото. Ливан или ладан – это кусочки застывшей смолы ливанского кедра приносится Христу как первосвященнику. Он действительно первосвященник за весь род человеческий. И, ну, эту тему, мне кажется, очень мощно развивает впоследствии апостол Павел в послании к евреям. Вот. И, наконец, смирну. Смирна – это такое тягучее, терпкое вещество, которое составлялось из смешивания смолистых продуктов с масляными при добавлении туда десятков ароматических веществ. Очень дорогое по тому времени, но требовалось оно имело бальзамические свойства именно для погребения. То есть вот принесением самой по себе смирны, конечно, это уже есть свидетельство, что это тот перед ними, кто вкусит смерть, кто примет смерть. Вот такими вот символами отмечается сразу момент поклонения волхвов нашему Господу. А потом уже, смотрите, 12 стих, «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вообще, конечно, сложно допустить, что, общаясь с Иосифом и Марией, волхвы не услышали от них вот того беспокойства, которое они испытывали, Иосиф с Марией, от желания Ирода прийти и поклониться младенцу, ну, которые волхвы, видимо, поделились радостью, что и царь готов прийти. Иосиф и Мария, конечно, знали, что за этим желанием стоит. Так вот, почему здесь говорится в 12 стихе, что потребовалось волхвам во сне откровение, чтобы идти иным путем в свою страну, не возвращаясь в Иерусалим, то есть для того, чтобы обойти Ирода? И ответ на вопрос будет заключаться вот в чем. В древности обещание царю приравнивалось к клятве, нарушение которой считалось смертным грехом в любом народе абсолютно. Это неважно, был язычник или иудей. Пообещал царю, вот хоть разбейся, как у нас говорят в народе, но обязательно исполни. Так вот, волхвы обещают царю прийти, вернуться и рассказать, где находится младенец. И их совесть смущается от понимания того, что, с одной стороны, если они это сделают, младенец будет уничтожен. А если они не пойдут к царю, то тогда они совершат смертный грех, нарушив клятву, данную царю. Поэтому вмешивается Господь. Можно сказать, вот в эти обстоятельства во сне посылается ангел, который снимает ответственность с них за то, что они не пойдут в Иерусалим, не известят Ирода вот о том, где находится младенец, и уйдут в свою страну. Вот видите, как действует часто премудрый промысел Божий в событиях, которые требуют действительно вот колоссальнейшей внимательности со стороны человека к тому, чтобы не поступить вопреки воле Божией. Иногда помогает Господь.
Вот, честно говоря, когда вы сегодня рассказывали историю Рождества Господня, мое сердце было переполнено вот этой радостью исполнения, как бы сочувствовал святому семейству.
Да.
Потому что думаешь, Боже мой, какая же радость. Они в каждом шорохе видели вот это действие промысла Божия, исполнение воли Божией, подтверждение обетованию, подтверждение этим словам. И все это сбывается каждый раз. Все это.
Да. Но с другой стороны, видите, каким внимательным нужно быть. Вот к тому, чтобы, понимая, что ты являешься именно орудием исполнения этого пророчества, поступить так, как требует Господь, не как тебе хочется. Ведь волхвы могли, ну, пренебрегая все-таки пониманием того, что, ну, сейчас вот младенец будет, пойти к Ироду и сказать, где он находится. Ну, что бы тогда произошло? Видите, тогда бы, конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но преждевременная опасность, она назревает, удивительно, уже вот здесь. Еще младенец, совершенно не могущий по пророку Исаии сказать ни мама, ни папа, уже подвергается таким опасностям, таким колоссальнейшим, можно сказать, опасностям, что, ну, действительно восхищает то, как люди, достойные боговоплощения, внимательно относятся к тому, чтобы воля божественная исполнилась. И исполняется она не так, как часто хочется человеку, а именно так, как нужно, чтобы она исполнилась.
И вот те же волхвы. Смотрите, да. Как замечательно написано. Просто увидев же звезду,
да.
Там, где она остановилась, над местом, где был младенец,
да.
Они возрадовались радостью весьма великой. То есть звезду увидев. То есть они увидели это место уже. Да. И вдруг ходят и видят тайну этого места, что это не просто место.
Верно. Верно. И вот то, о чем я в начале передачи говорил, их не смущает убогость обстановки. Их не смущает, что, ну, действительно, предельно нищенское существование волочат те, кто является родителями, с одной стороны, и самим царем великим, ради которого они проделали вот такой вот удивительнейший путь.
Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнее наше чтение. В программе «Четверо Евангелий» мы сегодня читали те стихи из Евангелия, которые связаны с историей Рождества Христова. Спаси Господи, сегодня в программе «Четверо Евангелия» мы беседовали над темами Святого Евангелия, связанных с Рождеством, с протоиереем Георгием Климовым.
Спасибо. Всего доброго, до свидания.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры.
С Рождеством Христовым всех вас.
Вы слушали программу «Четверо Евангелия». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четверо Евангелия».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии Радио Радонеж, редактор Илья Сергеев и гость нашей радиостанции, игумен Вознесенской Давидовой пустыни, Сергий Куксов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В октябре этого года пустынь праздновала свое 500-летие, и мы пригласили отца Сергия, чтобы он рассказал нам о этой обители, когда она возникла, кто ее основатель, и как сейчас дела у вас, сколько братьев.
Спасибо. Как вы уже сказали, наша обитель встретила свой юбилей, 500-летие, со дня основания. Основал обитель преподобный Давид на берегу реки Лопасни, это современный чеховский район, поселение Новый Быт, в 85 километрах от города Москвы. Преподобный Давид прошел монашеский путь своего возраста, 20-летнего фактически, подвязался в Пафнутиборовском монастыре, с Иосифом Волоцким был знаком. Перед смертью Иосиф Волоцкий приходил в монастырь к преподобному Давиду, где было у него общение с братьями. Вот с этого периода и монастырь ведет свою историю. Первоначально, как и все монастыри, все строения, естественно, были деревянные. А вот сегодняшний день – это комплекс зданий архитектурных, где насчитывается 6 храмов. Храм Знамени Матери Божией, где почивают мощи преподобного Давида, храм Святителя Николая, храм Вознесения Господня, храм Всемилостивого Спаса, Всехсвятский храм и храм Успения Пресвятой Богородицы. Когда преподобный Давид пришел на это место, это правый берег реки Лопасни, достаточно высокий, берег, то он основывает храм Вознесения Господня с пределами Успения Матерь Божия Святителя Николая. после, естественно, приходит в негодность, и спустя, по свидетельству исторических данных архивных, 75 лет храм перестраивается, вновь строится деревянным, но уже разносится он в разные стороны. То есть, если это был один комплекс, то сегодня это несколько строений. И между храмом святителя Николая и Вознесения Господня строится трапезная. Вот. В дальнейшем, конечно, расцвет обители начинает расцвет 18-19 веков. Самый расцвет – это 20 век, когда архитектурный комплекс был полностью сформирован, как мы его сегодня видим. Храм Вознесения Господня в своем фундаменте имеет закладку каменную еще при Иване Грозном. Вот. Но завершение его получилось в 1667 году. После этого перестраивается храм святителя Николая, храм Успения Матери Божией. Знаменский храм находится над мощами основателя обители преподобного Давида. Первоначально это была часовня, потом колокольня построена, а после колокольни уже в середине XIX века и строится храм Знамени Матери Божией. Почему Знамени Матери Божией? Потому что преподобный Давид приходит на это место вместе с иконой Знамени Матери Божией и двумя послушниками, двумя крестьянами. Вот в честь Знамени Матери Божией и был основан вот этот храм над местом погребения. Мощи преподобного Давида на сегодняшний день были обретены по благословению владыки митрополита Ювеналия вот 18 лет тому назад. В 2007 году. Монастырь закрывается в 29 году. На территории монастыря образовывают сельхозтехникум. Соответственно, храмы превращаются под нужды. Это и Дом культуры, кинотеатр, это и танцплощадка в Никольском храме. В Спасском соборе устраивают складское помещение. В Знаменском храме это гараж, где разбиваются стены для въезда техники. В Успенском храме располагается спортзал. Административные здания в игуменском корпусе, в братском корпусе и женское общежитие. В конце 60-х годов строится еще одно здание, в котором располагается мужское общежитие. В 92-м году было обращение к местной власти о том, чтобы передать общине первоначально храм Всемилостивого Спаса, который был построен в 1900 году. В честь иконы Матерь Божия Всемилостивого Спаса, это чудотворный образ, часовня была приписана к монастырю, она находилась в Москве. В 1995 году монастырь получает официальное благословение Священного Синода и Святейшего Патриарха. Игумен монастыря первый по восстановлению, отец Герман, ныне почивший. Также он похоронен за Вознесенским храмом на братском кладбище. Вот после него монастырь возглавляет епископ ныне Серпуховской Роман. И вот 4 года с октября 2011 года я несу послушание в этой обители. До этого трудился после окончания школы 5 лет у владыки Евсея в Пскове. Поступил в Московскую духовную семинарию в 2008 году и нес послушание у владыки митрополита Ювеналия. Сперва иподиаконом, старшим иподиаконом, экономом епархиального управления, старшим священником Новодевичьего монастыря после принятия пострига от рук владыки митрополита Ювеналия. И вот в 2011 году был направлен на несение послушания в обитель. Конечно, когда пришел в монастырь, то понятно, что вот эта дата, она просто не могла никак не обозначить какой-то вектор направления и каких-то вот дел по обители. Нужно было привести в порядок фасады зданий. Мы, милостью Божией, смогли и внутренние провести работы в Знаменском храме полностью, в алтаре Всемилостивого Спаса. Удалось сделать работы по фасадным, это Вознесенский, Никольский, Знаменский храм, Успенский храм, часть колокольни, западная стена. За это время монастырь оброс землей в районе 20 гектар. Это и липовый парк увеличился, парк, который был посажен преподобным Давидом. Сегодня вокруг него обносится ограда, в нем планируется разместить и зоопарк, в нем планируется и разместить летний театр и какие-то спортивные такие силовые площадки для посетителей. Он несколько гектар и дает нам возможность по своей планировке, вот сегодня мы над этим думаем, решаем эти вопросы. Удалось выкупить одно из монастырских зданий. Здание мы выкупили, а землю нам вернули, подарили, потому что земля была у другого хозяина. Это Маринс Групп кинокомпания. Сегодня мы имеем источник Тальш-Подворье, где в том году в ноябре месяце владыка митрополит осветил храм Рождества Матери Божией с пределами святого князя Владимира и Михаила Архангела. Храм был расписан полностью, это более 1000 квадратных метров внутри, изготовлены 3 иконостаса, фасадные работы полностью приведены, позолочены кресты на колокольне храма, на самом храме. Здесь опять нам Господь послал добрых людей, которые не отказались в помощи обители. Вот. У нас имеется источник Матери Божией, неупиваемая чаша, источник с храмом, часовне преподобному Давиду, посвящен звонница. Замечательно это все оформлено, в ущелье находится, есть мужская и женская купальня. Готовимся уже к празднику крещения, где в течение 3 дней проходит несколько десятков тысяч людей. По скромным подсчетам от 80 до 120 тысяч людей, которые приходят за водой, людей, которые приходят окунуться в водах этого источника. Мы имеем сегодня возможность помогать, трудиться вместе с социальными учреждениями, которые образовательными находятся на территории поселения Новый Быт. Это и детский сад, где сегодня как раз вот эти дни проходят утренники, посвященные Новому году и Рождеству. Сегодня мы здесь, а братья обители вручают подарки, приветствуют. И для нас, в том числе для родителей, детишки готовят представления. Сегодня мы имеем воскресную школу, более 40 человек, общеобразовательная школа, с которой у нас тесный контакт, музыкальная школа, техникум, который находился на территории монастыря. Вот как раз в праздник, который юбилей проходил 2 октября, а волонтеры техникум нам помогали в организации порядка, давали информацию прихожанам, паломникам, которые приезжали. Вот. То есть живем такой дружной семьей, вот в нашем поселении, в районе чувствуют люди, что есть монастырь. Есть монастырь. Конечно, нас немного, нас 12 человек, кто официально проживает на территории обители. Есть кандидаты, которые написали прошение на монашество, но проходят период искуса. Есть люди, которые приехали по каким-то личным соображениям, проблемам, которые в их жизни встречаются, для того, чтобы поддержать свои духовные силы, для того, чтобы посмотреть, ознакомиться с монашеской жизнью. Кто-то возвращается в мир, кто-то продолжает трудиться в обители. Вот. Сегодня у нас большие планы по сельскому хозяйству, потому что юбилей пройден, и нам необходимо развивать то, чем монастырь владел. Большие надежды мы возлагаем, что будет и пекарня своя в предстоящем году. Вот. И, конечно, не оставляем подрастающее поколение. В связи с чем, конечно, вот этот парк, который липовый и есть, мы планируем привести в порядок. Еще раз хотел сказать, конечно, мир не без добрых людей, и есть помощь со стороны администрации поселковой, со стороны администрации районной, но и есть помощь со стороны благодетелей, людей, которые понимают, и людей, которые видят, что монастырь не для себя все это делает, а для того, чтобы люди могли найти дорогу к храму. И как раньше преподобный Давид, когда основывал этот монастырь и посадил парк, а жители этих земель, они достаточно суровые были и очень тяжело принимали православие, то вот этот парк был посажен верой преподобного Давида, которая заключалась в том, что он ходил в лес, выкапывал липы, приходил и сажал их кверху корнями. И они приживались, они росли, и вот жители видели это и стали потихонечку стекаться к преподобному Давиду. И вот сегодня современные, конечно, наши условия, парк посажен, и мы хотели бы тоже вот наполнить его жизнью, потому что для братьев, для обители, ну, у нас достаточно территорий. А чтобы вот местные жители пришли, отдохнули через ту озвучку, которая будет на территории парка, могли услышать богослужение, могли услышать передачи, в том числе и передачи, которые ведутся на радио «Радонеж». Вот мы для этого делаем. И своими силами, своими возможностями это сложно сделать. Хотелось бы, конечно, здесь отметить наших единомышленников. Это кинокомпания «Маринс Групп», которая помогает нам. и материально помогает, и помогает своим административным ресурсам. В частности, вот проект парка мы совместно готовим. Уже есть несколько эскизов, над которым мы трудимся, где учитывается, конечно, в первую очередь то место, это липовый парк, чтобы не испортить, не попортить деревья, а второе, конечно, то предназначение, которое вкладывает церковь. Вот. И я очень благодарен руководству Александру Геннадьевичу Куликову, который очень внимательно слушает. Я, честно говоря, даже не ожидал вот такого отклика. Видно, что это не внешняя, а внутренняя потребность его души. И жители. Жители благодарны. Мы сегодня праздник проводим. Если раньше мы причащали с одной чаши, то сегодня мы выходим с двух чаш причащать. Если раньше воскресная школа была 20 человек, мы набирали, то сегодня в два раза она увеличилась. И вот та работа, которую мы проводим с детским садиком, она, конечно, дает нам взгляд в перспективу, где, наверное, будем стараться построить в том числе и гимназию. Вот, общеобразовательную. У нас есть здание, которое нам вернули, где архимандрит Валентин в начале 20 века построил это здание двухклассное. Была школа для девочек, был кирпичный завод свой. Поэтому у нас есть к чему вернуться, смысл нашей жизни. Безусловно, в обители протекает своя внутренняя жизнь. Это и правила, которые у нас есть, и богослужение, и общая трапеза, и послушание. Храм всегда один открыт в обители. В субботу, в воскресенье, в праздничные дни открыто два храма. О храмах, конечно, хотелось бы сказать отдельно, потому что в них собрано очень большое количество святынь. Это и древние святые, и святые сегодняшние новомученики. У нас находится и частичка гвоздя, которым был распят Спаситель в копии, частичка хитона Спасителя, Матерь Божия, креста, гроба Господня. У нас более 250 частиц мощей. И святителя Николая, и Иоанна Крестителя, и вот заканчивая, говорю, сегодняшними. И, конечно, рака с мощами преподобного Давида, где мы читаем акафист, куда приходят люди, где обращаются. Вообще, преподобный Давид, он, знаете, так как-то легко вот вошел в жизнь. Я в миру носил имя святителя Николая, небесный покровитель был. Когда совершал монашеский постриг, вот уже после пострига владыка митрополит говорит: отец Сергий, я думал, какое дать тебе имя, которое могло бы вот сродни быть великому такому угоднику, как святитель Николай. И вот только преподобного Сергия вот дал имя мне при монашеском постриге. И, конечно, вот обращение в своей жизни и святитель Николай остался, и преподобный Сергий. Но когда пришел в обитель преподобного Давида, то, знаете, как-то очень так легко вот обращение, просьба к нему, сердечная мольба стала чувствоваться, потому что его помощь, она была для нас невооруженным взглядом. Мы видели и понимали, что через людей, через материальный какой-то достаток, который есть в обители, он небольшой. Иногда мы испытываем какую-то нужду, но Господь дает покрывать все наши потребности.
Отец Сергий, вы сказали, у вас 12 человек в обители. Это только монахи или вместе с сотрудниками?
Нет, это монахи. Три иеромонаха, три иеродиакона, один инок, послушники игумен.
За время вашего игуменства сколько людей вы постригли?
Был совершен один иноческий постриг, но слава Богу, что за время моего пребывания пришли несколько человек, которые не уходили и не думают уходить из обители. Они живут, проживают уже более 5 лет.
Как долго вы испытываете послушника, прежде чем постричь?
Здесь есть несколько моментов. Первое, это, конечно, надо понять, с чем он пришел в монастырь. Почему? Потому что у кого-то есть образование, у кого-то нет образования, кто-то женат, у кого-то есть маленькие дети, и мы должны подождать их возраста. Потом, конечно, усердие, желание человека, здоровье, как он видит. Потому что бывает такое, что человек даже приходит, и он смотрит не на ту цель, ради чего монахами становится.
А ради чего становится монахами?
Спасение души.
Но ведь можно быть мирянином, спасти душу.
Совершенно верно. Знаете, я не скажу, что монахам легче спастись. Я в 29 лет принял монашество. Не скажу, но думается, что вот в монастыре, в монашестве Господь посылает такое особое чувство. И чувствуется любовь, покровительство Матери Божией. Особо. теплота такая внутренняя, которая дает понимание того, что это ничтожная частичка того, ради чего мы должны трудиться и молиться на этой земле.
А если человек приходит от скорби в монастырь, как вы думаете, это достойно для того, чтобы сделать его монахом, эта цель уйти от скорби мира?
Знаете, если Господь коснет сердце этого человека, то это может быть просто толчком для того, чтобы человек сделал первый шаг, для того, чтобы он понял, что он не всесилен в этом мире, для того, чтобы он как-то повернул свое сердце к Богу.
Как вы думаете, современное монашество испытывает кризис или оно находится...
Я думаю, само слово «кризис» не подходит церкви духовному. Есть искушение, испытание, которое, да. Знаете, у нас недавно в рамках рождественских чтений в Серпухове проходило совещание, доклады читались, и в частности, я с своей стороны высказывал такую точку зрения. Я родился в семье священнослужителей, у нас 8 человек детей, папа умер 26 лет тому назад, в январе будет, и мама собрала, сказала, что «Дети, я вас сражала не для того, чтобы вы были богаты в почете, а для того, чтобы вы были с Богом. Будете без Бога, можете все умирать. Безбожники не нужны». Мне было 13 лет. Тяжеловато это было, слышите? Тяжеловато, потому что мы все-таки молились, старались в храм ходить по возможности. И выделялись. Не были ни пионерами, ни октябрятами. У нас 5 медалистов из 8 человек, остальные без троек закончили. Когда было это совещание, то по жизни я рассказал немножко о практике своей семьи, что монашество как институции его не было. Монастырей в советский период, но дух был. И общение родителей, мама начинает, преподобного Кукши, отец Кирилл, отец Иоанн Крестьянкин, оптинские старцы последние, те, кто были носителями этого духа, это, думаю, что если это угаснет в людях, то мир должен погибнуть. Поэтому сегодня есть носители этого монашеского духа. Вопрос в том, что, знаете, как сейчас многие ищут старцев, вопрос не в старцах, говорят, нет послушников. Если будет послушник, значит, будет старец. Если мы понимаем, что священнослужители, монашествующие являются носителями благодати Божией, то по вере твоей через них Господь открывает и спасает твою душу, помогает пройти тебе твой жизненный путь, путь искуса этого. И в монастыре, знаете, когда есть общая молитва, общее правило, общая трапеза, послушание, то это немножко, может быть, легче проходит. Но когда монах остается один, то искушение, наверное, больше. Внутри нахлынивает, приходят.
Говорят, что в последнее время оскудел некий ручеек, который до этого был даже бурной рекой, то есть прошли 90-е, и нет уже такого притока ни в церковь, ни в монастыри. Так ли это, как вы думаете?
Безусловно, это так. Но, вы знаете, я думаю, что в данном случае из количества переходит в качество. И те слова, которые преподобный Серафим говорил, они сегодня, наверное, особенно актуальны. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ведь посмотреть, монастыри основывались где? Не где-то в центре города, а люди приходили. Так и здесь не место красит человека, а человек место. И сегодня, когда мы видим по своей обители о том, что увеличилось количество желающих остаться в монастыре, по крайней мере, за эти 4 года. Количество трудников, которые не на неделю, на месяц приезжают, а потом вновь уезжают к себе домой, на свое место жительства, продолжают трудиться. Они почувствовали, что есть этот источник живой воды. Они чувствуют помощь Божию. Ведь сегодня в монастыре, действительно, вы сказали, приходят разные люди. Не все приходят, осознав и приняв в своем сердце, что такое монашество. Многие уходят от каких-то проблем. Многие уходят от страстей, которые их одолевают. Начиная от винопития, наркомании, блуда. Это бич сегодняшнего дня. И у нас есть в нашей обители примеры, когда люди больше 10 лет употребляли наркотики. Когда люди не могли с собой справиться. Некоторые из них делали попытки уйти вновь, возвращаются и говорят: «Батюшка, не знаем, как, будем ли мы монахами или нет, но то, что чувствуем, что здесь Господь помогает нам». У нас, с одной стороны, просто, с другой стороны, достаточно строго. За территорию монастыря без благословения у нас мы не выходим. Телефоны мы у послушников, у трудников отбираем, выдаем выходные, либо какая-то потребность позвонить. Остальное все, слава Богу. Еда есть, возможность помолиться есть, потрудиться есть. Вот расширяется наше социальное служение, и у нас проходило и епархиальное собрание. До этого было в Москве собрание города Москвы, на котором владыка-митрополит присутствовал. Он, конечно, обозначил задачу о том, что мы должны с молодежью заниматься, потому что сегодня это тот вот, та база, тот резерв, который не должны мы упустить. И мы это делаем. Думаю, что, наверное, поколение одно, может быть, даже два должно пройти для того, чтобы люди уже не от проблем, а осознанно приходили именно в монастырь. Но такие есть и сегодня. Такие есть и сегодня. И вот те люди, которые нам сегодня помогают, знаете, в этом есть милость Божья. И мы понимаем, что, честно говоря, даже человек иногда часто ходит в храм, а он не касается своим сердцем так глубоко сердца, когда человек просто вот помогает, и когда накапливается у него вот его внимание к церкви, к Богу, то Господь посылает какую-то ситуацию в его жизни, когда вот, знаете, что-то сковырнешь, и росточек начинает расти. Я еще раз говорю, даже, например, взять вот эту кинокомпанию «Marines Group». Руководитель повернулся, хотят, не хотят сотрудники, они все равно смотрят на свое руководство. И кто-то лоб перекрестит, заходя к руководству для того, чтобы, Господи, помоги, чтобы там помягче было, не отругали, не выгнали, может быть, а может быть, где-то даже доброе слово сказали. Вот это семечко потихоньку, нам не нужно ждать, что мы сегодня прям должны посеять, и все это вырастет. Мы должны сеять. И возможность людей, которые помогают нашей обители, дает нам общение с детишками. Вы представьте, 160 детей, детский сад. Вот приходишь к ним, или они к нам приходят, они батюшку знают по имени, они кричат, бегут для того, чтобы обнять, поприветствовать батюшку. Это дети от 3 лет, где в их памяти останется встреча с священником. Особенно если, ну вот так, хочу сказать, по благословению владыки, он достаточно твердо сказал, что бороду отец Сергий не трогай. И вот 10 лет я не трогаю, она выросла. И вот этот образ священника, уж как я смогу пример какой показать, но образ священника, он у них остается. И это видно в школе. До 4 класса мы посещаем детишек. За праздник Рождества до Крещения или от Пасхи до Троицы взял пример со своего отца, который всегда имел конфеточку маленькую какую-то или какой-то вот знак внимания. Если я встречаю детишек, то я раздаю эти конфеты, там, леденцы детям. Вот от Рождества до Крещения я раздаю до 1000 конфет. А к Троице бывает и побольше от Пасхи. И дети это видят, понимаете, и родители по-другому смотрят. Нам не хватает немножко доброты, своего примера, любви, терпения. У нас есть знания, у нас есть образование, у нас есть у многих возможности. Но вот сегодня проходит собеседование перед крещением. Мы крестим кого-то, своих прихожан в обители, а так на подворье и венчаем. Людям задаешь простой вопрос, а зачем вы живете? И они теряются с ответом. Кто-то ради семьи, кто-то какой-то карьеры, что-то передать другим. Кому это нужно? Сейчас ты поехал, умер. И? Если бы от тебя все зависело. Но люди элементарные вещи просто не задумываются. А посмотрите сегодня, что с молодежью. Если, например, раньше священник, по себе могу сказать, даже вот эти 4 года, которые в обители, приходили дети на исповедь, ты им боялся задать вопрос, что касается вопроса вот плотских страстей. 10-12 лет, то сегодня они порой каются в таких грехах плотских, в которых не каются родители, которые за ними идут. Я думаю, что то, что сегодня церковь дает, это необходимо. Просто необходимо. И счастлив тот человек, тот родитель, который это понимает. Безусловно, есть, как у людей, священнослужителей, свои немощи, свои недостатки. Но мы не являемся источником благодати. Надо вот эту разницу понять. Мы являемся носителями этой благодати. И как мы ее носим, Господь нас спросит. Но тот, кто хочет напиться живой, чистой воды, он напьется независимо от наших немощей, от наших грехов. Потому что мы не источник, мы носители.
Отец Сергий, как вы думаете, если человеку пришел помысел стать монахом, как разобраться, от Бога ли этот помысел или нет? Есть ли воля Божия стать монахом человеку?
Знаете, достаточно все просто. Вот некоторые люди приходят и говорят, батюшка, вы знаете, вот мне такое вот ощущение, что я могу что-то сделать, и то-то, видимо, Господь мне помогает. Просто посмотри на свою жизнь. К тебе пришел этот помысл? Посмотри какой-то период своей жизни. А что с этим помыслом изменилось в твоей жизни? Чувствуешь ли ты, что что-то меняется или нет? Или ты так же живешь, работаешь, трудишь, проводишь в праздности время? Вот этот момент, он и дает какое-то понимание.
Каков возрастной состав ваших насельников?
Ну, у нас от 24 лет. 24 года самый молодой.
А самый старый?
76.
Я задаю этот вопрос, чтобы выяснить, есть ли у вас в обители старец.
Знаете, нет. Когда я шел в монастырь на послушание, владыка имел беседу с митрополитом, он сказал: «Отец Сергий, год ничего не трогай, смотри, вот, но обязательно исповедуй сам братью». И тот, кто приходит в обитель, трутникам, послушникам, безусловно, они проходят беседу с игуменом. И в дальнейшем, ну, раз в три недели обязательно проходит исповедь и причастие у всех насельников обители с игуменом. И я благодарен Богу, что никто не утаивает свои грехи. И если судить по обители, то с благодарностью Богу взираю на тот путь, который проходит каждый, кто живет на территории обители. С благодарностью Богу. Вот. И первоначально люди думают о том, что вот это какое-то такое, знаете, грубое, может быть, резкое слово, стукачество, донос там на кого-то, если или на себя. Я говорю: братья, все очень просто. Если вы мне это не скажете, я не буду знать, что и полезно. Я не прозорливый человек. И исповедовав свои грехи, свои немощи, свои недостатки элементарные, я просто могу дать то послушание, которое не будет подталкивать вас к греху. А это очень дорогого стоит. Поэтому вот то доверие, которое есть сегодня, оно дает такую возможность. С надеждой мы смотрим, что Господь даст возможность нам развиться. Мне бы хотелось выразить слова благодарности всем, кто посещает нашу обитель, этой паломники. Разный период сезона вот, у нас бывает от 900 человек организованы до нескольких тысяч в летний период. Вот, мы рады, что обитель притягивает людей. Многие посещают ее, приезжают из Москвы, даже из других областей. В воскресной школе учатся у нас детишки из Москвы, из Пушкина, из Подольска, из Домодедова, из Климовска. Всех, кто посещает, всех прошу молитву. Друг, кого чем обидели, просим прощения. И желаем всем радости в предстоящем празднике Рождества Христова, чтобы тот, кто еще не увидел звезду на своем пути, который приведет к яслям Спасителя, смог найти. Пусть каждый человек знает, что ключи от спасения, от той крепости, от того дома, который есть в сердце каждого человека, находится не у Христа, а у него. И эта крепость открывается изнутри, этот дом. А Господь стоит и ждет, когда мы ему откроем и впустим. Помощи Божией всем.
Спасибо, отец Сергий. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам прийти. И напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радио «Радонеж» был игумен Вознесенской и Давидовой пустыни Сергий Куксов и редактор Илья Сергеев.
Спасибо, Господи.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!